РФИ. Открытая студия.
Арина Макарова.
В это воскресенье, 29 марта, в Узбекистане пройдут президентские выборы, на которых, как ожидается, уже в шестой раз подряд, если считать 4 президентских и 2 референдума, победит действующий президент Ислам Каримов, руководящий страной уже без малого четверть века. С нами на проводе главный редактор агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов. Добрый день, Даниил.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в одной из ваших публикаций вы говорили, что главным соперником Ислама Каримова является его собственное здоровье. Во время предвыборной кампании был такой момент, что Каримов надолго исчез из поля зрения СМИ. Откуда появились слухи о портящемся здоровье 77-летнего лидера? Скажите, какая сейчас за 3 дня до выборов ситуация в Узбекистане, как выглядит Каримов и что может произойти, если вдруг новоизбранный президент не сможет выполнять своих обязанностей? То есть кто сейчас реально правит страной?
Реально правит по-прежнему он. Его исчезновение на 21 день произошло еще до избирательной кампании, примерно за 1,5 месяца. И раньше такого не было, чтобы президент исчезал недели на 3, то есть абсолютно пропадал со всех экранов и так далее, и так далее. И очевидно, что он был болен, у него был какой-то приступ или рецидив болезни, но потом его поставили на ноги, потому что у президента, ну, в отличие от подавляющего большинства его подопечных, его граждан, очень хорошая медицина. Сегодня, за 3 дня до выборов, президент появляется на телеэкранах, хотя, может быть, не так часто, как раньше. Есть еще один нюанс. Очень много раз мы читаем и видим, что в том или ином регионе встречу с его избирателями провело его доверенное лицо. Вот это выражение «доверенное лицо Ислама Абдуганича провело какую-то предвыборную беседу».
А кто это лицо? То есть его не называют?
Эти доверенные лица – это чаще всего работники аппарата президента. И это первые, вторые лица партии, от которой он выдвинут как кандидат. Но, по всей видимости, президент будет принимать активное участие, непосредственно будет сам голосовать и появится, я думаю, еще раз завтра. Он выступал 21 числа во время празднования Навруза, и он даже танцевал на этом празднике, как обычно, каждый год.
Да, об этом даже писало агентство France Press, но пока официальные лица Узбекистана ничего не говорили про возможного преемника, но во всех мировых СМИ писали о клане Каримова, о семье Каримова. В частности, много говорили о конфликте Ислама Каримова с дочерью Гюльнарой. Что говорят по этому поводу в самом Узбекистане, где СМИ полностью находятся под контролем государства, в частности, ваш сайт Фергана.ру заблокирован? Что может произойти, если вдруг стареющий лидер, так скажем, с ним что-то произойдет? Есть ли борьба внутри клана Каримова или где-то вокруг него за власть в настоящий момент?
Ну, давайте говорить открыто. Что произойдет, если президент узбекский умрет? Он уже достаточно пожилой человек. Это может произойти в любой день. Очень печально, что на протяжении последних лет это понимает мировая общественность, это понимают политики, это понимают лидеры других государств. Но этого, похоже, не понимает сам президент, который, может быть, мнит себя вечным человеком. Ему бы давно уже пора было бы сыграть в такую роль Ельцина и назвать какого-то преемника, чтобы все, так сказать, успокоились. Эта вертикаль власти, будучи устойчивой, сегодня оставалась бы такой же после ухода Ислама Абдуганича. Но этого нет, поэтому международные наблюдатели, и мы в том числе, и вы, нам остается только гадать о том, кто может взять бразды правления в свои руки после ухода президента Узбекистана. Его дочь Гульнара отпадает полностью, поскольку она находится под домашним арестом по решению ее отца, поскольку она лишилась всех своих медиа-активов и всех своих бизнес-активов, и поскольку она не является основным членом той самой семьи, той группы, которая держит власть и контролирует все финансовые потоки в Узбекистане. По всем ощущениям, и власть контролирует жена президента и его младшая дочь с опорой на службу национальной безопасности, СНБ. Это такой аналог ФСБ в Узбекистане. И после того, как наш президент отдаст Богу душу, конечно, контролировать все будут именно эти самые люди. Жена, младшая дочь и СНБ. Я думаю, что особых каких-то потрясений Узбекистану переживать не придется. Там не будет какой-то грандиозной борьбы за власть, или, по крайней мере, мы об этом не узнаем, все решится достаточно быстро. Те люди, которые находятся вокруг него, они уже, вероятно, договорились и выбрали того самого преемника.
То есть это очень узкий круг лиц?
Это исключительно узкий круг. Кроме упомянутых мною жены, дочери и верхушки СНБ, в этот круг можно отнести еще премьер-министра Мирзияева и вице-премьера Азимова. Рустам Азимов – это любимчик президента, который находится 20 лет с ним, так сказать, в одной упряжке. И я так вообще думаю, что это наиболее вероятный кандидат, то есть наиболее вероятный преемник. Потому что Узбекистан может выжить только при наличии какого-то постоянного инвестиционного потока из-за рубежа. А вот Рустам Азимов был как раз тем руководителем, который подписывал все документы за последние 20 лет, документы, касающиеся международных каких-то проектов, и инвестиционные документы. То есть он лично отвечает за продолжение внешнеэкономической политики Узбекистана.
А вот скажите, в связи с этим всем, мы об этом судим из-за границы, да, и в основном из международных средств массовой информации. А какова ситуация среди самих жителей Узбекистана, которые политически, можно сказать, абсолютно индифферентны, но какая есть у узбеков возможность получать альтернативную информацию, есть ли она и вообще есть ли на нее спрос?
Это очень хороший вопрос. А если отвечать на него коротко, то Узбекистан находится в Центральной Азии, среди республик бывшего СССР Центральной Азии, на одном из первых мест по развитию интернета. И мобильный интернет, по крайней мере, есть у больше, чем у половины жителей Узбекистана. И, разумеется, на этом мобильном интернете существует возможность выхода, в том числе, даже это удивительно, но даже на наш сайт. Но именно благодаря этой деполитизации, благодаря отсутствию интереса политическим процессам, а именно это настроение разлито среди узбекских масс. Люди, если они потребляют какую-то информацию через интернет, то это чаще всего шоу, юмор, анекдоты или погода. Общество Узбекистана очень сильно деградировало за последние годы. Это касается образования, это касается активности граждан. Конечно, в этом виновата власть. Конечно, в этом виноват лично президент, который избирается, как вы совершенно правильно говорили, уже 6 раз, и это будет 7-й. Он 26 лет уже находится во главе этого государства, и он бы как раз что-то мог изменить. Но это ему было выгодно. Именно он вытоптал все политическое поле, всю оппозицию. Именно он уничтожил независимые или оппозиционные медиа. Именно он привил узбекскому народу эту любовь к молчанию и этой индифферентности, которую вы отметили сами. Это очень печально, но это факт. Более того, среди власти и среди оппозиции, даже той, которая вещает из-за рубежа, нет ни одного лидера, потенциального лидера, который мог бы прийти и осуществить реформы, модернизацию или политическую, или экономическую и так далее. То есть, в общем-то, Узбекистан представляет собой тотальное политическое болото.
Кажется, большинство стран мира уже смирились с неизбежным переизбранием Каримова. Россия, Китай, США через свои МИДы уже практически заявили, что будут продолжать работать с любым руководством Узбекистана, но все это делается потому, что на Западе считается, что Каримов – это надежная преграда против распространения исламизма в Узбекистане. Насколько это соответствует реальности, при том, что вы говорите «общая политическая индифферентность», действительно ли, что только Каримов способен сдерживать приход к власти исламистов?
На самом деле, конечно, эти годы правления нынешнего президента, они имеют в себе один маленький плюс. Он остается и оставался всегда таким активным борцом против экстремизма, против терроризма, против исламизма. И таким гарантом светского режима в этом регионе. Рядом тут, значит, Афганистан, рядом Пакистан, все вот это Талибан, ИГИЛ и прочее, прочее. А он такой вот, значит, гарант. Это правда. Однако в своем рвении вот, уничтожить оппонентов, и в том числе любую какую-то активность мусульманского толка, Ислам Абдуганич зашел уже очень далеко и вырастил себе большую плеяду антагонистов именно религиозного толка. Сегодня, если в Узбекистане произойдет какой-то хаос из-за падения экономики, из-за обрушения экономики, а это может произойти по разным причинам, то единственный флаг, что может быть поднят над массами, ищущими выхода в какой-то революционной активности, это зеленый флаг, это ислам. Потому что никакой легальной оппозиции, никакого легального выхода этим энергиям нет. И любой местный какой-нибудь исламист, хотя их сегодня очень мало, их практически нет, потому что это полицейский режим, который тоже давно это все подмял под как бы такой абсолютный контроль. Но если наступит хаос, любой исламист, поднявший флаг, окажется вдруг достаточно эффективным лидером и может повести массу. Есть как бы просто так сказать, аналогии, которые мы можем провести. Это режимы, которые пали под натиском арабской весны. Это абсолютная аналогия. Другой вопрос, когда это падет, и другой вопрос, будут ли поддерживать этот режим до конца, например, Европа и Америка, и Россия, как они делают сегодня. Это вызывает ужас. То, как сегодня американцы дарят этому режиму какую-то военную технику, буквально несколько месяцев назад, они выделили Узбекистан в этой борьбе против экстремизма и подарили ему 320 боевых машин, которые могут быть использованы как раз против толпы и против оппозиции, и против исламской оппозиции, но против обычной оппозиции, против обычных бунтов.
А вот с чем вы связываете такую политику США? Потому что я могу провести параллели с революциями в арабских странах. Например, Франция, она полностью поддерживала, хоть и молчаливо, эти режимы. У Франции были очень тесные контакты у французских властей, в том числе, например, с властями Туниса. Но как только эта революция произошла, французские власти стали полностью поддерживать революционеров и пришедших к власти лиц. Почему такое отношение Европы и США к Узбекистану? Они не понимают рисков?
Мне кажется, что вы абсолютно правы. Они не понимают рисков. Я бы это назвал недальновидностью минимум. А может быть, ошибкой или, может быть, очень-очень грубой ошибкой. Конечно, Узбекистан интересен Америке или Европе только тем, что он находится возле очага, так сказать, исламистской активности. Это Афганистан. Именно поэтому, например, Бундесвер имеет единственную из всех базу, военную базу, аэродром на узбекской земле. И поэтому американцы дарят ему военную технику. Поэтому они как бы хотят укрепить свое влияние в этом регионе, противодействие экстремизму, исламизму. И они называют исламизм угрозой номер один для этого региона. Но это неправда. Или они ошибаются, или у них плохие эксперты. Но очень легко можно привести аргументы, что главной угрозой для этого региона является сам политический режим, который выстроил Ислам Абдуганич, наш президент, о котором мы сегодня говорим. Это режим, который существует и живет, и может обеспечивать безопасность какую-то или выступать против исламистов только до тех пор, пока он держится на полицейском прессинге и на главенстве одного лица, на вот этом авторитарном лидерстве одного лица. Эта политическая модель власти безжизненна. Она так или иначе рухнет. Она может продолжаться после него еще несколько лет, если какой-нибудь Азимов или глава СНБ или еще кто-то, они подхватят эту вертикаль власти. Но рано или поздно она упадет, потому что подобные вертикали безжизненны. Как и российская тоже, которая очень активно уверена в все последние годы движутся в сторону именно этой узбекской модели власти. Если этого не понимают европейцы, американцы и прочие, это очень печально. Еще лет 10 назад, лет 7 или 8 назад, казалось, что они понимают, потому что против Узбекистана после того, как в Андижане было убито до 1500 мирных граждан, вышедших на митинг, после репрессий, которые стали известны широко всему миру, против узбекской власти были объявлены санкции. Запрет на поставки оружия, на экономическое сотрудничество. Они почему-то продержались всего пару лет, эти санкции. Потом были отменены. Я не понимаю, почему это происходит.
Как вы говорили, этот режим рано или поздно рухнет, но вопрос в том, что сможет прийти к нему на смену.
Вопрос в том, что чем дольше он консервируется, тем громче он потом рухнет.
На вопросы Ирафи отвечал главный редактор агентства «Фергана.ру» Даниил Кислов.